Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет, и у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 9 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. В этом часе не только радиоэфир. Вы можете смотреть и слушать нас на YouTube-канале «Говорит Москва». Если не подписались, обязательно подпишитесь. Не забывайте, что YouTube так устроен, что важно, чтобы вы ставили лайки. Вам же будет проще найти следующий выпуск программы. В этом часе мы будем говорить о том, что происходит на Украине. Глава МИД Украины заявил, к примеру, о готовности Киева пойти на уступки при ответных шагах России. Соединенные Штаты Америки делают все новые заявления о том, как они собираются узнать, чем озабочена Российская Федерация на этом направлении. Чем это все закончится, к чему может привести, об этом будем говорить. От кого зависит мир на Украине? Так обозначена тема сегодняшней программы. Параллельно следим за новостями. Продолжается встреча президента Путина с СПЧ. Закон об иноагентах, говорит он, нужно обсудить с профессиональным сообществом. На это нужно не только обратить внимание, эту работу нужно провести, посмотреть, как это функционирует, к чему это приводит, сказал Путин. Срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости. МИД России в эти минуты делает заявление, что Россия настроена на конструктивное взаимодействие с новым правительством в Германии. Тоже срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости. Ну, а еще мы смотрим за тем, что творится на московских дорогах. Там сейчас 8-бальные пробки. Еще раз напомню, что сегодня сложно будет вечером передвигаться по городу. Прямо сейчас 8-бальные пробки, потом 2 часа 9-бальных пробок, а потом даже 8 вечера нам обещает Яндекс 8-бальные пробки. Теперь, собственно, к теме программы «Своя правда» и к тем, кто собрался здесь, в студии, чтобы обсудить эту тему. Экономист-политолог Александр Дудчак. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей Плотников, профессор Московского государственного лингвистического университета и член Зиновьевского клуба. Алексей Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Традиционно у нас, во-первых, это прямой эфир, значит, можно писать через смс-портал, через телеграм, можно звонить 7373948. И традиционно у нас голосование в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». В одно слово, латиницей, заходите, находите вот этот, собственно, вопрос, от кого сейчас в первую очередь зависит развитие событий на Украине, спрашиваем мы. Там 4 варианта ответа: от непризнанных республик, от России, от США или от Украины. Выбирайте тот вариант, который кажется вам наиболее правильным. Ну, посмотрим, что получится в результате голосования. Александр Дудчак, а вы какой вариант выберете?
Все-таки, как-то не печально, от Соединенных Штатов зависит больше.
От США. А вы какой вариант выберете, Алексей Плотников?
Мне кажется, что от Москвы.
От России. На данный момент это так. Посмотрим, что получится в результате голосования всей аудитории. И приступаем, собственно, к обсуждению этой истории. Путин поговорил с Байденом, и есть ощущение, ну, собственно, обе стороны не отрицают, что говорили они на украинскую тему, прежде всего. И, как кажется, что-то начало меняться. А что, Алексей Плотников?
Я не думаю, чтобы мы должны были ждать каких-то серьезных прорывов от этой рабочей, как подчеркнул сам Путин в встрече, даже назвал протокольную с Байденом, просто давно не общались, и отношения на таком низком уровне, что дальше уже падать некуда. Безусловно, говорили об Украине, но считать, что они могли бы достичь каких-то таких прорывных решений, я думаю, не приходится. Просто обменялись мнениями, высказали свои озабоченности и, возможно, что очень хотелось бы, обозначили те красные линии, которые лучше не пересекать. Точнее, эти линии, конечно, я думаю, обозначил Путин. Те самые линии.
А Байден сказал, что их нет.
Ну, сказать можно все, что угодно. Они же говорили с вами, между собой, как мы с вами знаем, по режиму закрытой связи. Это специально делается тогда, когда есть вопросы, которые, ну, нежелательно выносить даже на самую, так сказать, узкую аудиторию. Поэтому, безусловно, про красные линии говорили. И я думаю, что это самое главное, что сейчас должно заботить Байдена. Почему я говорю так? Потому что можно бесконечно долго нарушать свои обязательства, можно бесконечно долго провоцировать Российскую Федерацию, но есть предел, после которого Российская Федерация может начать это отвечать очень жестко. На Западе нормальные эксперты это прекрасно знают. Я думаю, что Байдену и его помощники тоже об этом сказали.
Подождите, но вы вот когда говорите, Россия может начать отвечать очень жестко, так как если бы, а вторая сторона-то жестко не может.
Вы знаете, я выскажу абсолютно банальную мысль, может кто-то с этим не согласится и даже возмутится. Никогда Америка не будет воевать за Украину, давайте назовем вещи своими именами, так же, как Америка никогда не будет серьезно воевать за Прибалтику, и можно загибать пальцы дальше. Все это мы в истории проходили, да, это часть риторики внешнеполитической, которая, как всегда, в Америке направлена внутрь страны. Да, это часть, так сказать, жесткой позиции, но это, что называется, нужно обозначить себя. А вот в действительности я бы все-таки сосредоточился вот на том коротком выводе.
То есть наши жестко могут, а они в этой ситуации жестко не будут.
Нет, ну давайте представим, начинаются военные действия. Мы все прекрасно понимаем, что это может начаться. Военные действия, аккуратно скажем. Российская Федерация в данном случае совершенно однозначно поддерживает не Киев, нынешний официальный. И что за этим? Американцы высадят свои войска, чтобы погибали их солдаты? Да никогда в жизни. Они будут, возможно, использовать украинцев как пушечное мясо. Давайте мы прежде всего четко себя здесь представим, что никакие национальные интересы Украины Америке совершенно не нужны и не интересны. У них есть свои интересы. Постоянный хаос. Вот они создали гуляй-поле украинское. И это один из элементов американской внешней политики. Далее будет следовать, если, опять-таки, мы аккуратно скажем, если вдруг все может быть, все это перейдет в острую стадию, мы посмотрим, как будут развиваться события. Но если дойдет речь до того, что все-таки нужно будет хотя бы там дивизию американскую высадить, я вас уверяю, что этого не будет.
Алексей Плотников, профессор МГЛУ и член Зиновьевского клуба. Александр Дудчак, экономист-политолог. Так, возвращаемся. Поговорили. Путин и Байден. И, как кажется, что-то начало меняться. Это кажется или реально что-то меняется?
Ну, есть надежда только на то, что немножко успокоит ситуация на Донбассе. Возможно, снизится накал обстановки. Все, что мы слышали до того... Помните, постоянное нагнетание обстановки. Говорили о том, что вот, да, Россия вторгнется, и этому даже удивлялись некоторые деятели украинские. Тот же глава СНБО Данилов был в удивлении, министр обороны до поры до времени, пока, видать, не получил указания из центра о том, что все-таки да, Россия готовится нападать. И они начали повторять уже после того, как получили, судя по всему, указание повторять эти слова, они начали говорить о возможном российском вторжении. Хотя, на самом-то деле, мы прекрасно понимаем, что если бы и было бы вторжение, как они говорят, то, скорее всего, было бы, ну, не знаю, по сценарию войны в Грузии 08-08, когда мы увидели российские танки, да, мы их увидели, но это был ответ на действия Грузии. И, конечно, никакая дивизия американская не высадится, я совершенно с вами согласен. Не для этого вообще нужны были бы боевые какие-то действия или там новая фаза острая этого конфликта. Явно никто не собирается защищать Украину, там, или, вернее, Киев, и как это было, допустим, как никто не собирался защищать Грузию, когда был конфликт. Самое важное был бы сам факт того, что началась новая фаза обострения. И вот, знаете, меня что настораживало? Настораживало то, что Украина не готовится к зиме. То есть такого запаса угля, такого запаса газа никогда не было. Такое впечатление, что они готовились уже к тому, что ну все, все сгорит, чертовой матери, мы сядем на шею оккупантам. Ну, но для этого они должны были начать боевые действия, вторгнуться на территорию ЛНР-ДНР, получить, как полагается, то, что им было обещано, и они бы со спокойной душой, Зеленский бы там с командой уехал бы в Лондон, жили бы правительством в изгнании, привезли бы все свои накопления до поры до времени, и было бы все нормально для них.
Но, вы не упрощаете ситуацию?
Ну, вы знаете, мы вынуждены прощать ситуацию, потому что если мы будем рассматривать совсем в деталях, то я не думаю, что у нас хватит тут недели на то, чтобы...
Нет, просто если ситуация такова, как вы ее описываете, совершенно непонятно, а зачем, собственно, Путин с Байденом разговаривает?
Нет, я думаю, что, в принципе, о боевых действиях, о новой войне говорили, ну, как, скажем так, это повод для торгов, для того, чтобы Байдену и Путину было о чем торговаться. То есть они показали, да, мы подогнали половину личного состава, мы привезли туда там танки, РСЗО, беспилотники уже бомбят Дебальцево, там центр города, сбрасывают бомбы.
Подождите, еще не бомбят, но уже
не бомбили, как... бомбили. Ну, было такое, это просто, ну там, скажем, три бомбы сбросили, одна попала в школу, слава богу, никто не погиб. То есть они демонстрировали всем своим видом, что они готовы к новым боевым действиям, а потом готовы получить ответ. И, скажем, обвинить во всем Россию, западные СМИ, конечно, забудут первый шаг. Они не будут обращать внимание на то, что начали боевые действия ВСУ, они будут показывать, как Россия дает ответ, и будут показывать там защиту мирного населения, как Первый шаг. Это традиционная, по-моему, тактика Украины.
Хорошо, это Александр Дучак, Алексей Плотников. По поводу вообще роли Соединенных Штатов, во всяком случае, вот в публичном поле. Как кажется, до вот этой истории Штаты старались, во всяком случае, я подчеркиваю, в публичном поле дистанцироваться от этого. Они как бы, это Европа, это Украина, они там сами разберутся. Да, Россия что-то не то делает, но если что, мы там им сделаем вот ай-яй-яй. Но здесь, в данном случае, получается, Соединенные Штаты Америки попытались включиться в процесс. Или мы попытались включить их в процесс?
Вы знаете, мне кажется, что здесь обоюдно. Мы, на самом деле, заинтересованы в том, чтобы Штаты, что называется, отвечали, извините, за базар. Вот если вы разворошили этот улей, если вы выпустили Джина Бандеровщины, вы должны за него отвечать. А то вы как-то очень, так сказать, хорошо живете за океаном. Приходите, нарушаете мир, рушите установленный порядок, создаете хаос, классический вариант внешней политики Штатов, и потом уходите и говорите, нет, это ваше дело, это ваше сирийское дело, это ваше арабское дело, это ваше европейское дело, сами разбирайтесь. А здесь уже разбираться-то без них бывает сложно. Поэтому мне кажется, что шаг был со стороны Путина, он сказал, что ваша ответственность есть, но я уверен, что и Байден понимает, по крайней мере, его советники, я не знаю насчет компетентности Байдена, тут ходят большие сомнения, все откровенно называют, что это один из самых слабых президентов в последнее время в Штатах, но ему, конечно, советники заготовили бумагу и написали, что, в общем, вы тоже должны здесь активно себя проявить на этом направлении и сказать, что, конечно, Штаты несут ответственность за поддержание демократии в Европе, и мы обязательно будем защищать, прежде всего, наши главные такие символы, маяки демократии в Европе. Это Украина, а в скобках подразумевается Польша, потому что мы с вами знаем, что, ну, а дальше еще можно экстраполировать на Прибалтику, что вот есть такие вот восточноевропейские страны, которые даже не столько европейской придерживаются внешней политики, сколько штатовской. Хотя бы та же Польша, которую даже уже в Брюсселе начинает задавать вопрос. Вы вообще, ребят, где? В Европе живете? Или вы плацдарм Америки?
То есть вообще эта роль США скорее нужна была Москве, но им тоже надо.
Безусловно.
Хорошо, это Алексей Плотников. Александр Дучак, что вы скажете по этому поводу?
Не, ну то, что да, Польша давно это штат Соединенных Штатов, находящийся на Восточной Европе, да, это понятно.
И все-таки в данном случае, как кажется, до этого американцы пытались дистанцироваться. Теперь, получается, они включаются в процесс.
Да нет, ну знаете, говорить о том, что американцы дистанцировались от Украины...
Формально, в публичном поле так и было,
разве нет? Ну, в публичном поле, я не знаю, чтобы они дистанцировались, мне это как бы удивительно слышать, потому что они были организаторами госпереворота на Украине 2014 года.
Я не помню, чтобы они признавались в этом.
Ну, так, дело не то, что признавались. У нас на руках как бы все явки и пароли есть. И как они готовили, и как они проводили сам этот Майдан, и этот, и предыдущий. Каждый раз шла корректировка внешнего курса Украины, когда Украина могла развернуться на восток. Это было в 2004 году, когда были все документы готовы для вступления в таможенный союз. Это сейчас было, сейчас. Ну, в 2014 году, когда Украина не подписала соглашение об ассоциации в зоне свободной торговли.
Хорошо, Европы. Но я не помню, чтобы американцы вот на уровне встречи обсуждали практические шаги по тому, что происходит на Украине. Байден или Трамп и Путин.
Но подождите, если Байден сидел, выступал в Верховной Раде и угрожал оттуда потери для Украины миллиарда долларов гарантий, если они не снимут генерального прокурора, если он сидел в кресле председателя парламента и рассказывал, что кому делать, это не вмешательство? Что можно еще обсуждать? Если одно из наиболее там, высоких чинов, персон Соединенных Штатов сидит в креслах государственных другого государства, ну, Украина.
Не-не-не, я же все-таки говорю о переговорах вот на высшем уровне, чтобы встретились и обсуждали. Как кажется,
такое... Ну, по-моему, Украина всегда была в списке тем важнейших переговоров, как бы там ни было, потому что военная помощь шла... Украину поддерживали не просто морально, а, скажем так, наоборот, указывали на этот путь конфронтации с Россией, то есть постоянно курировало, Соединенные Штаты курировали.
И в этом смысле ничего не поменялось?
Ничего не поменялось. Но...
Хорошо, у кого-нибудь есть ответ? Анна тут спрашивает, а почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому? Вроде как сегодня это должно было произойти.
А кто такой Зеленский, чтобы Байден звонил? Ну,
это есть ощущение, что это будет.
Во-первых, а потом...
Позвонит.
Кто знает, я думаю, что он позвонил. Понимаете, существует же специально, вот было специально объявлено, что это будет режим закрытой связи.
Чем сначала было... потом говорили еще, что они тет-а-тет говорят.
Нет, тет-а-тет говорят, да. То есть это было показано, что, ребят, ну, есть вопросы конфиденциальные, есть секретная дипломатия, и она всегда будет. Вот мы вам говорим, что самые важные вопросы мы обсуждаем не публично. Это совершенно нормальная практика. Я уверен, что подобного рода звонки, то, конечно, не Байдена, а, предположим, какой-нибудь Виктории Нуланд и, предположим, заместителя госсекретаря, вполне Украине идут и идут регулярно. И я думаю, что они могут идут в режиме такой закрытой связи. Или через посольство штатов в Киеве, который мы с вами знаем, является в определенном смысле центром управления большому сожалению.
Хорошо, это Алексей Плотников, Александр Дучак.
То, что постоянно из посольства, из Соединенных Штатов названивают с конкретными там инструкциями, в этом сомнений нет.
Но Байден
Зеленскому. Но Байден Зеленскому, я думаю, скорее всего, позвонит, и если этот факт такого разговора будет секретным, там, содержание его или что-то там нам расскажут, это другое дело. Но если этот сам факт звонка будет, то украинские СМИ вот так распиарят, что это победа всего над всем, Украина, любимая жена.
Ну, то есть вы не видите проблемы в том, что он до сих пор не позвонил?
Проблемы я вообще в этом не вижу. О чем можно вообще? Какие проблемы, если Украина подконтрольная территория, а звонок...
Ну, а вдруг нет?
Ну, нет. Ну, мы можем, конечно, верить в всякие сказки, но вначале Байден должен был поговорить с партнерами там, по НАТО, там, с европейскими партнерами, ну, а потом уже на сдачу рассказать Зеленскому на всякий случай, что ему дальше делать.
Хорошо, это Александр Дудчак. Алексей Плотников, тут начинают поступать уже от наших слушателей, соответственно, Николай пишет, господин в студии вас называет. Господин в студии серьезно представляет, что, мол, Америка не будет поддерживать Украину и гробить своих людей, а вот Россия, в случае чего, впряжется за так называемые ЛНР, ДНР и будет терять граждан, и так не слишком многочисленных.
Мне кажется, что ответ очевиден, безусловно, да, и безусловно, нет. Безусловно, нет, Америка никогда не будет воевать за Украину, так же, как и за другие территории перечисленные. А Россия, если дело дойдет до уже горячей стадии, безусловно, будет открыто поддерживать ЛНР и ДНР. Более того, я считаю, что сейчас наступает благоприятный момент для того, чтобы мы все-таки пришли к пониманию необходимости признания ЛНР и ДНР, так же, как мы в свое время признали Абхазию и Южную Осетию.
Это не будет провокацией в нынешних условиях?
Нет, это не будет провокацией, это будет наступательной инициативной внешней политикой, это будет совершение того шага, который уже давным-давно назрел и перезрел. Почему? Потому что Минские соглашения абсолютно, очевидно, не работают, они срываются и будут срываться по вине Киева. Ничего делать другого не приходится.
Про красные линии вы упоминали. Артем пишет, что в его понятии красные линии – это если Россия начинает открытую агрессию, то ей отрубают свифт, блокируют Северный поток и так далее. Если Украина вступает в НАТО и начинаются действия по смене легитимной власти, к примеру, в Белоруссии, тогда мы повторяем что-то типа крымского сценария, скажем, в Донецке и Витебской области. Но с точки зрения Артема, США и лоббистов НАТО, такой вариант, в принципе, тоже устраивает. Потому что они будут военный бюджет раздувать.
Возможно, но красные линии я имею в виду совершенно другое. Красные линии — это те рубежи, которые нельзя пересекать американцам и НАТО. Мы с вами давайте вспомним. Вот недавно в свободный интернет, так сказать, в интернет-пространстве была опубликована очень такая интересная карта. Ее можно найти по ссылке в Яндекс.Дзен. Она была опубликована. Неважно, что это статья, не, может быть, такого самого крупного специалиста. Вот была карта красной линии. Что обещали Горбачеву? Не расширение НАТО на восток. Одна красная линия, то есть все страны восточной демократии, Польша, Чехословакия, это не территория НАТО.
Вроде говорят, не обещали такого.
Ну, как это не обещали? Обещали даже сейчас официально, открыто об этом говорит президент Путин. Он сказал, сколько раз нас обманывали. Вы нам обещали не расширение НАТО на восток. Так вы, мало того, что вы поглотили страны Восточной Европы, вы сейчас уже покушаетесь на наше геополитическое пространство. Вот второй рубеж – это наше геополитическое пространство. Что имеется в виду? Линия Керзона. Давайте вспомним. В 2019 году названа по фамилии министра иностранных дел Великобритании Керзона. Декабрь 2019 года. Естественная восточная граница Польши по очень хорошему геополитическому этническому принципу. С одной стороны преимущественно поляки, с другой стороны преимущественно украинцы-белорусы. Вот эта граница, которая сейчас составляет западную границу Украины. Вот это вот тот рубеж второй, который пересекать нельзя. Его пытаются пересечь.
Где написано, что нельзя пересекать?
Это то, что говорит Путин. Сейчас откровенно, и то, что говорит неофициально, и несколько раз об этом, кстати, можно погуглить интернет, посмотреть, говорил Лавров. Лавров говорил предельно откровенно.
Не, не, но это же одна сторона, а есть вторая, вы же помните Столтенберг. Он говорил, нет, такого вообще не бывает.
Понимаете, Столтенберг может говорить все, что угодно. Он говорит то, что от него сейчас ждут. Это такой маленький провокатор. Извините, я вот, может быть, его так сказать, несколько принижу, но он, конечно, говорит, он поет так, как он видит, он должен петь, говорить, да? Потом он всего-навсего норвег. Мы должны с вами помнить, что генеральные секретари НАТО, которые из таких маленьких стран, они всегда страдают неким комплексом неполноценности и пытаются, так сказать, себя возвысить. Это тоже есть. Но дело не в этом, а дело в том, что эти красные линии есть. И вот последняя красная линия, которую, мне кажется, уже ни в каких случаях Российская Федерация не даст перейти, это вот перейти эту самую линию Керзона.
Хорошо.
То есть не допустить при всех возможных вариантах вступления, даже разговора о вступлении НАТО в Украину.
Алексей Плотников. Александр Дучак, тоже про красные линии. Что вы скажете?
Да, знаете, уже Кулеба высказался по поводу, значит, итогов встречи Байдена, да, и Путина. Такое. Да, и говорит, что мы согласны рассматривать и предложение России, или там идти на компромиссы, если не будут затронуты наши основополагающие ценности, среди которых вступление в НАТО и Евросоюз. То есть Украина, невзирая на то, что уже как бы и Путин с Байденом поговорили о чем-то там, тем не менее, продолжает свою риторику. Поэтому, действительно, Украина, ну, вот в нынешнем ее состоянии, при нынешнем ее руководстве, это территория, от которой можно ждать чего угодно, договариваться с ними бесполезно. И
непонятно... Да, но учитывать-то это надо как-то.
Учитывать надо, но так вот, давайте, чтобы учитывать, пусть Украина делает какие-то конкретные шаги, а не рассказывает сказки о том, что вот она рассматривает различные варианты мирной интеграции, по примеру, там, Восточной Словонии в Хорватию, или, наоборот, там, жестко. Но жестко они понимают, что не получится уже. То есть, там, операция «Буря» в Боснии и в Хорватии там не получится повторить, поэтому они рассматривают варианты мирной интеграции Донбасса.
И все-таки красные линии. Насколько уместно сейчас об этом говорить, особенно учитывая то, что когда Путин говорит, есть красные линии, Байден говорит, нет красных линий.
Но Байден говорил о том, что нет красных линий до встречи Путина с Путиным.
А потом говорил об озабоченности.
А потом говорил о том, что они согласны вести конструктивный диалог, и командам даны рекомендации по подготовке, значит, новых мероприятий. Красные линии есть, и американцы их давно перешли, и пора им просто немножко вернуться на свои позиции. У них своих проблем хватает, занялись бы пока бы им.
Это Александр Дучак, Алексей Плотников. А что вы думаете по поводу вот этой истории, что теперь он говорит, надо обсудить озабоченности? Это реальный разговор о том, что они попытаются как-то учитывать интересы России?
Ну, вы понимаете, это такой обычный лексикон политический американских лидеров. Они иногда говорят очень витиевато и говорят расплывчато, именно потому, чтобы нельзя было понять, что имеется в виду. Это такая риторика в стиле политической культуры Америки. Поэтому озабоченности, безусловно, озабоченности есть. Я думаю, что здесь мы могли бы вполне уместно сослаться на мнение Трампа, который, как мы с вами знаем, недавно был в политике, а сейчас ушел, но очень активно продолжает в ней присутствовать. Вот он сказал перед началом этих переговоров, что с его точки зрения Америка значительно находится в более слабой позиции, учитывая еще слабость Байдена, но это специально, так сказать, шпилька демократа-республиканцам, республиканца-демократам, что он считает, что Америка находится в значительно более слабой позиции, и он не ждет ничего хорошего от этих переговоров, пусть и технических, пусть и конфиденциальных, пусть и по закрытой связи. Поэтому надо иметь в виду, что давайте сразу смотреть конкретику. Что имеется в виду под озабоченностью? Озабоченностей много. Северный поток – озабоченность. Украина – озабоченность. Что еще? Отключение нас от Свифта, безусловно, озабоченность. К вопросу о том, что если американцы будут продолжать, извините за грубые слова, нарываться, они рано или поздно получат ответ. И наиболее грамотные специалисты по России в Америке, они есть. Они наверняка это в аналитической справке и записке Байдену доложили.
692 пишет, нет спора, оба дуют в одну дуду, надо было Цымбалюка приглашать. Цымбалюка, насколько я помню, пригласили в московскую прокуратуру. Но по поводу того, что вы действительно говорите похожие вещи, с вашей точки зрения, это означает, что это правильно или просто других позиций нет?
В данном случае? Дело в том, что мы за этим всем бардаком наблюдаем 8 лет. Люди гибнут, Украина при нынешнем руководстве, предыдущем, это, скажем так, что-то, что другое, нелегитимные власти, как бы там ничего ни говорили.
Подождите, а почему это-то нелегитимно?
Ну, потому что это тоже нелегитимно, это производное от предыдущего. Все, что после госпереворота произошло...
То есть любые выборы?
Да, это выборы, просто замена, скажем так, людей функций, вот, которые, в принципе, не принимают никаких решений, и что самое важное это... Ни те, ни другие не действовали в интересах украинского народа и украинской экономики, государства.
Но
и
те, народ другие вроде уничтожали. Принимает.
Что?
Ну, украинский народ вроде принимает это.
А интересно, украинский народ в 42-м принимал то, что у него было там в Киеве?
Ну? Александр Дучак, Алексей Плотников, что скажете вы?
Ну, что я скажу? То, что мы говорим примерно одинаково и думаем примерно одинаково в главном, я считаю, что мы, конечно, у нас есть различия в деталях, означает то, что, в принципе, любые нормальные следящие за процессом эксперты, они не могут трактовать это по-другому. Хотя бы потому, что дальше отступать Российской Федерации уже некуда.
Алексей Плотников, профессор МГЛУ и член Зиновьевского клуба. Александр Дудчак, экономист и политолог. Это программа «Своя правда». Мы сегодня говорим, от кого сейчас, с нашей точки зрения, зависит мир на Украине. Голосование на этот счет продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 9 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Это программа «Своя правда». Сегодня мы говорим о событиях на украинском направлении. Глава МИД Украины заявила о готовности Киева пойти на уступки при ответных шагах России. Все это происходит на фоне недавних переговоров по украинской тематике между президентами России и Соединенных Штатов Америки. От кого зависит мир на Украине, это мы не обсуждаем. У нас голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Мы спрашиваем вас, с вашей точки зрения, вот на данный момент развитие событий на Украине. От кого зависит? От чьих действий? От России, от непризнанных республик, от США, от Украины? Выбирайте тот вариант, который с вашей точки зрения правильный. Посмотрим, что получится в результате голосования. Здесь в студии у нас экономист и политолог Александр Дудчак и профессор МГЛУ и член Зиновьевского клуба Алексей Плотников. 7373948 телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Ну, вот смотрите. 692... Да, и можно звонить, конечно. Так вот, 692 наш постоянный слушатель Константин пишет: «Хорошо, окей, договорились. Вы сказали все, что есть, и хорошо, что делать с вашей точки зрения нам, как пишет Константин, тем более, что все политические группы, лояльные России, там, на Украине, провалились». Как он написал, стратегию действий накидайте, плиз.
Да, Александр Дудчак. Ну хорошо, стратегия действия, если не по Украине, то, по крайней мере, по Донбассу достаточно понятная. Продолжать фактическую интеграцию экономическую, слава богу, в этом шаге.
То есть экономически интегрируем, паспорта, да, раздаем.
Паспорта раздаем, продолжаем. Да, с Украиной все равно надо работать и с мягкой силой. Есть там все равно, как бы там ни было, что бы там ни говорили, больше половины населения вменяемые, люди, которые все прекрасно все понимают, но вынуждены жить в этих условиях.
А как они избрали Зеленского
тогда? А кто их, господи, да ну кто избирал Зеленского?
Искал... Ну они же?
Нет, Зеленского так и избрали на фоне Порошенко, избрали бы пень в этот воскресный день бы.
Хорошо, давайте аккуратнее, все-таки президент страны. Да... Хорошо, Алексей Плотников, стратегия действий.
Стратегия действий должна исходить из... дипломатической прагматики. Дипломатическая прагматика говорит одно. Сейчас у нас тупик, топтание на месте. Конечно, можно бесконечно долго испытывать терпение несчастных ЛНР и ДНР, которые каждый день приносят огромные жертвы, в том числе и людские. Но это все до определенного предела. Знаете, был такой древний китайский стратег, который написал трактат известный, сейчас очень популярный, его звали Лао Цзи, вот «Наука побеждать». Вот он писал: «Ничего не может быть хуже неоконченной войны. Война должна быть быстрая, результативная и победная». Вот мне кажется, что этим определяется. Что мы имеем? Мы имеем тлеющую войну. Мы должны прекрасно понимать, что тлеющие войны, рано или поздно, или их заливают водой и устанавливается мир, или они снова вспыхивают при первой возможности. Вот сейчас такая шаткая ситуация. Мы должны понимать прекрасно, что Минские соглашения не работают и работать не будут. И об этом уже откровенно сказал наш министр иностранных дел. И с ним можно согласиться. Поэтому стратегия России должна быть такой. Пока мы не воюем, и мы будем делать все, чтобы... оттянуть этот момент, но я боюсь, что он может наступить. Но при этом всегда держать порох сухим и готовиться к худшему.
То есть быть готовыми.
Быть готовыми. Добавлю предложение. Да, конечно. Знаете, вот самое простое, что можно было бы сделать. Сколько уже лет мы ждем выполнения Минских соглашений? Надо...
довольно долго.
Просто определиться с периодом. Хорошо, даем еще там месяц, два, три, полгода. И ставим условие, если Киев не делает ни шага в этом направлении...
Так Киев говорит, вы сами не делаете шагу.
Нет, ну, слушайте, есть текст Минских соглашений. Если ничего не делают, вот тогда начинается, по факту, признание ЛНР, ДНР и совсем утекающими.
Смотрите, тут в чате Ютуба нам пишут, вы тут говорите, что все нелегитимно с 2014 года, но Россия же признает итоги выборов?
Россия тогда сказала, что, невзирая на то, что, да, состоялся государственный переворот, мы вынуждены вести дела с этой политической силой, которая под контролем которой находится несколько десятков миллионов человек. Именно так было.
Хорошо, Артему объясните, это Алексей Плотников. Он говорит, я потомок поляка. Почему родина моего прадеда Польша не могла, получается, по вашей теории, вступать в НАТО из-за каких-то договоренностей, мало того, что к тому времени несуществующего Советского Союза, и он почему-то про Германию тут пишет, ну ладно, они договорились, мы, поляки, за них рады, но при чем тут мы? У нас свой суверенитет, пишет он.
Суверенитет-то свой, но существует, знаете, то, что в немецком языке называется «die große Politik». Большая политика больших стран. Польша, безусловно, крупное государство, ее можно уважать. Я уже не буду брать вот эти, так сказать, те негативные вещи, которые сейчас Польша себе позволяет в отношении нашей исторической общей памяти, но ее можно уважать. Но, тем не менее, надо признать, что главные политические вопросы решаются не в Варшаве. Увы, это так. Это было всегда, и это будет так всегда. Поэтому кому обещали не расширение НАТО на восток? Прежде всего, обещали Горбачеву. Хотел бы напомнить, тогда существовала Польская Народная Республика, а это не современная Польша. Польская Народная Республика была нашим стратегическим военным союзником, так же, как социалистическая Венгрия, социалистическая тогда еще Чехословакия.
Вы же помните, почему это произошло?
Это произошло, я вам говорю про красные линии. Так вот, когда в 89-90 году вся эта, извините, так сказать, заварушка начиналась, тогда Горбачеву было устно обещано и похлопано по плечу. Конечно, мы не будем расширять НАТО на восток. Об этом говорил Путин. Что сделали? Обманули, расширили. Теперь что хотят? Еще отхватить кусок уже нашего геополитического пространства.
Вот давайте... Еще раз, возвращаясь к вопросу, поляков не спрашивают?
Нет, их, конечно, спрашивают, их с ними консультируются, но не им принадлежит здесь решающее слово.
Даже когда про себя они...
Нет, ну что значит про себя? Тогда у нас была организация, напомню, организация Варшавского договора. Обещания были даны не лично Горбачеву, хотя он, конечно, был, так сказать, ну, главным представителем, но были обещания даны и тогда еще существовавшего организации Варшавского договора. Я хотел бы сказать, что тогда были у всех союзнические обязательства и отношения.
Так, про Польшу, Александр Дучак.
Да, да, действительно, Польша, кстати, играет достаточно заметную роль в этом всем.
Мягко говоря.
Мягко говоря, да. И Польша как-то не парадоксально есть свое мнение по некоторым вопросам, и что касается там внутренней политики Европейского Союза, за что действительно она получает нарекания. В этом ее можно даже похвалить, они там выступают против ЛГБТ, повестки дня этой всей европейской, в этом плане молодцы. Но то, что они деструктивно действуют на Украине, и невзирая на противоречия между украинцами и поляками, достаточно серьезными, они находят общее. И общее-то у них русофобия. Вот что печально. И, конечно, поляки тут поступают очень таким заметным игроком, портящим настроение всем и атмосферу.
Не-не-не, Артем-то говорит, у нас свой суверенитет. Почему это мы не можем вступать, мы, поляки, в смысле? Мы не можем вступать в НАТО, потому что вы с кем-то там договорились.
Потому что все-таки есть Россия, у которой есть интересы, прямые, жизненные, важнейшие. Это, опять же, те же системы ракетные, которые могут обеспечить удар по Москве там, за несколько минут. И надо это учитывать. И говорить о том, что у нас есть такая воля. Какая воля? Воля поляков подставить себя в качестве мишени? Вот в этом воля. Вот
воля что, поляков решать, подожди, если я правильно понимаю.
Вот скажите, вот воля нормального поляка с точки зрения...
То есть это не шовинизм. Артем говорит, то, что вы говорите, это шовинизм.
Нет, то, что говорит Артем, это шизофрения. Ну, это добровольно стать
хотя бы
жертвой. Хотя бы добровольно стать мишенью. Ради чего? Ради интересов Соединенных Штатов? Вот в чем интерес нормального поляка в том, чтобы разместить там системы противоракетные, ну, в принципе, наступательные системы ракетные против России? И говорить о том, что нет, Россия, у тебя не должно быть никаких интересов, ты не должна себя защищать. Это вопросы национальной безопасности России.
Эндрю Второй, ну, я просто не очень понимаю, в какой момент люди шутят в таких случаях, а в какой момент они пишут реально то, что думают по этому поводу, насколько это серьезно написано. Польша – бывшая часть России, пора вернуть Польшу обратно.
Ну, почему? Была она Россия.
Нет, так как она действительно была.
Не надо ее возвращать, пусть будет... Вообще, пора уже вернуться к Польше. Действительно, 5 разделов было, 6-й, они уже, у них все чешется, им не терпится получить 6-й раздел. Когда-нибудь будет российско-германская граница, и будет спокойно на какое-то время в Европе.
Так, вот, насколько, с вашей точки зрения, справедливы аналогии по поводу раздачи паспортов? Германия начинает выдавать паспорта жителям Калининграда. Это вот Петр 157-й пишет.
Есть такая проблема, но опять мы должны с вами прекрасно понимать, что Германия ценит Украину. И это очень хорошо, потому что в Германии все-таки существуют здравомыслящие политики. Да, в Германии существует, я вот даже такой вам секрет открою, я даже сам видел эту доску на центральном вокзале Hauptbahnhof в Берлине, где-то там далеко на нижнем уровне висит такая вот провокационная маленькая доска, поезда до Кёнигсберга пока не ходят. Ну, в пересказе, да, есть такое дело, но... Все-таки одно дело политическая риторика, другое дело политическая ответственность и шаги. Поэтому раздача паспортов в Германии, она, конечно, нас должна беспокоить. Я уверен, что мы заявим соответствующий протест. Но если уж говорить о раздаче паспортов и вернуться к Украине, что там не происходит раздача паспортов, мы что, не знаем, что раздают румыны паспорта, особенно активно раздают паспорта венгры.
Поляки,
Венгрия,
да. Поляки, да, раздают.
Поляки, я уж не, про поляков не говорю. И к чему это идет? Это идет к тому, что... Братья украинцы, вы подумайте, вы на грани еще чуть-чуть, и вы можете все распасться. Мы очень не... Почему мы говорим про линию Керзона? Давайте мы создадим конфедерацию этого общего пространства. Ну, в противном случае у вас же отберут Закарпатье, у вас отберут Галицию, у вас могут отобрать Буковину.
У вас есть объяснение, почему? Вот вы если даже вот взять особенно то, как это вы сформулировали. Вот вы к братьям обращаетесь, братья говорят, а нам это неинтересно.
Какие братья?
Ну, вы же к ним обращаетесь.
Нет, братья разные. Зеленский мне не брат, Аваков мне не брат. И уж тем более мне не братья, значит, бойцы всяких этих добровольческих айдов. И прочих.
То есть есть братья, а есть их власть.
А есть враги. Давайте называть вещи своими именами. Вот то, что сейчас на Украине утвердилась бандеровская власть, это власть вражеская. Причем она вражеская не только по отношению к нам, она враги по отношению к большей части украинцев.
Но их выбрали братья.
Их выбрали. Но это печаль и это ответственность тех украинцев, которые выбрали это на безрыбье. Но я вас еще раз на безрыбье после Порошенко, может быть, не точно выразился. Я хотел бы вас еще раз, так сказать, может быть, кто-то со мной не согласится и будет бросать камни. Вот если что-то начнется, я вас уверяю, что большая часть здоровой Украины, она встанет вместе с нами, а в Киеве вообще нас будут встречать с цветами и сказать, и скажут, как долго мы вас ждали.
Вы серьезно так
говорите? Я поддерживаю полностью. Серьезно, да. Говорю.
Хорошо. Да. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, но сейчас голосование продолжается. У нас теперь 10, даже 13 минут ваших звонков. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Ростислав. Вопрос к гостям по поводу тезиса нашей власти, что Украину специально делают антироссией. Вот у нас тут комитет спасения Украины, Владимира Олейника. Вопрос, если бы Украину специально делали... Вот, там ведь сделали точно такое же правительство в изгнании российское. И тогда мы бы тут уже не знали, кому наша верность. Правительству Мишустина или правительству в изгнании в Киеве. И почему-то и госорганы, и Совбез Украины пропагандистски не агитируют россиян против России.
Вопрос так, в чем?
Ну, вопрос в том, что вы действительно верите, что наша власть права, что Украина специально делает антироссию?
Про антироссию.
Не, ну действительно, так это не секрет, и сами украинские деятели неоднократно заявляют, что мы формируем политическую нацию. Об этом говорила Порошенко, об этом говорили представители нынешней администрации Зеленского. Они формируют политическую нацию. То есть это искусственное вообще образование на теле здорового народа, которое вот как раковая опухоль пытается распространяться, начиная с детского сада.
И постепенно будет выращивать. Срочное сообщение, которое в некотором смысле касается темы, которую мы обсуждаем, это, правда, не про Украину, а про Польшу и Белоруссию. Польская прокуратура выпустила заявление только что с утверждением, что угроза взрыва на борту совершившего в мае экстренную посадку в Минске самолета Ryanair не было. Это к истории о Протасевиче, насколько я понимаю. Да, 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем принимать звонки, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Скажите, пожалуйста, а стоит беспокоиться о том, что соседние с Украиной страны раздают свое гражданство гражданам Украины? Тут недавно вот Украина вышла с проектом в Верховную Раду давать второе гражданство украинское некоторым гражданам, этническим украинцам, которые живут не на территории Украины. Россия, кстати, в этот список не входит. То есть это Канада, США и прочие потомки бандеровцев. У меня только одна мысль напрашивается. Эти люди будут иметь право голосовать. Как вы думаете, за кого они проголосуют?
Ну, знаете, это скорее символический жест. Граждане Канады там, или Соединенных Штатов, получившие украинский паспорт, ну, конечно, смогут проголосовать, они будут голосовать за бандеровскую власть, но это больше символ. Я не думаю, что так много людей...
Их вряд ли так много, чтобы принимать...
Для коллекции, да.
Хорошо, 692-му ответьте, Алексей Плотников. Он говорит, что у Польши, раз уж мы ее сегодня тоже упоминаем, свой интерес, она хочет стать газовым хабом, а и тут важно, и ведущей силой в Европе вместо немцев. Реально об этом можно говорить?
Ну, к сожалению, да. К сожалению, у поляков, у них есть очень много таких, знаете, исторических заморочек. Вот. Мы не, сейчас бессмысленно удаляться в эту, так сказать, углубляться в эту тему. И очень часто коллега правильно говорил, что они своей безумной политикой доводили страну до 5 разделов. Ну, вот давайте посмотрим, какую страну в Европе еще 5 разделили. Нет, уникальный случай. В том числе и сейчас совершенно неадекватная политика по отношению к Германии. В том числе они заигрывают с очень опасным джинном, который в бутылке находится. Они сейчас начинают требовать с Германии репараций, которые те им якобы не доплатили. Причем оформляют это в виде все плакатов. Плакаты чудовищные. Воспроизведена надпись, скажем, над Аушвицем Освенцимом. Там было написано «Arbeit macht frei». Они пишут «Reparationen machen frei». Репарации делают свободным. С чем вы, ребята, играете? Вы не помните, что такое концентрационные лагеря? Вот это безответственность польской политики. Но я, польской нынешней власти, но я точно хочу сказать, подтвердить. Я считаю, что Польша, безусловно, должна быть как независимое государство в Европе, но она просто должна быть уже более вменяемой.
Но может ли она претендовать на роль Германии?
Нет, конечно.
Ну, хорошо. Срочное сообщение, оно вот точно касается темы, которую мы обсуждаем. Сергей Рябков, замглавы МИД Российской Федерации, только что сказал, Россия не считает предопределенной возможность отказа НАТО подписать гарантии о нерасширении на восток. Этот документ может быть по-разному оформлен, говорит он, но должен стать обязательным. Но вот это вот не завышенное ожидание, Александр Дудчак.
Да нет, не завышенное ожидание, это нормальные требования, это те требования. Нет,
можно требовать то, чего можно добиться.
Ну хорошо, мы можем требовать то, чего мы, может, и не можем сейчас добиться, но мы можем выставить в ответ свои варианты развития событий, если эти требования учтены не будут.
Угу. Хорошо, то же самое, Алексей Плотников, это не завышенное требование насчет обязывающего документа?
Это завышенные требования. Я бы хотел несколько по-другому ответить на этот вопрос. Давайте вспомним Бисмарка, как бы к нему ни относиться. Это был очень крупный деятель, который вывел очень многие формулы политические, которые до сих пор работают. Вот он говорил, никогда не верьте бумажным договорам. Они бумажные только до тех пор, пока они не подкреплены силой. Вот как только силы не будет, значит, можете их отнести, так сказать, и забыть про них. У него есть несколько высказываний по этому поводу. Поэтому, во-первых, если гипотетически допустить, что НАТО пойдет на заключение такого обязательного договора. Она никогда на это не пойдет. Вот, даю руку на отсечение. Но даже если она пойдет, верить им можно, нельзя им верить.
Ну вот если вы говорите, она никогда не пойдет, зачем тогда это требовать?
А требовать для того, чтобы лишний раз ткнуть их, извините, носом и сказать, мы за, вы все время говорите, международное право.
Но хорошие вы плохие.
Нет, почему? Давайте мы вам предлагаем. Мы говорим, у нас есть национальные интересы, мы вас не пустим за линию Керзона, вот хоть вы разбейтесь, не пустим. Хотите, чтобы не было войны, давайте подписывайте договор. Пожалуйста, мы с вами открыты.
Ну, так, в этой логике тогда придется, если что, воевать.
Конечно, придется, если что, воевать. А что же мы хотим?
Хорошо, 422-й пишет Александр Дучак. Когда Россия станет богатой и сильной, Украина сама бросится к ней в объятия. Поэтому лучшая внешняя политика – это собственное развитие.
Вообще, знаете, такая интересная у нас сейчас ситуация в мире, что мы на грани того, чтобы вообще перейти на существование, как бы на свою зарплату. Потому что все эти пугания войнами, они могут довести до того, что такие начнутся боевые действия.
Чем больше война, об этом говоришь, да.
И когда-нибудь это ружье висящее, оно выстрелит. И тогда проверку пройдет экономика на реальность. Даже американская экономика со своими деривативами, которые не намажешь ни на одну буханку хлеба, и в самолет не заправишь-то. В общем, тогда все перейдет на, ну, скажем так, на реальные источники существования, на физические, а не на бумажные, на там, компьютерные, на всякие биткоины и прочее. Вот до этого не хотелось бы доводить, конечно, и хочется, чтобы богатыми, счастливыми стали, ну, хотя бы даже вот в таких реалиях, а не проверять это все дело войнами. Ну, в случае войны, уж так, я уж точно думаю, что у нас шансов выжить и, ну, скажем так, пройти испытания гораздо больше шансов, чем у Европы и Северной Америки.
Реально вы так думаете?
Почему? Я убежден абсолютно. Потому что у России есть территория, есть ресурсы реальные, есть производство практически всего. Ну, хорошо, не будет там
пармезана. Ну, у Штатов тоже есть и население, есть, и территория.
Но даже, скажем так, навыки населения пока еще остались, выживание даже в этом. Но в любом случае наши люди найдут и воду, и дрова сделают, и смогут себя обеспечить.
А их люди не найдут.
А их не найдут.
Ну, хорошо, это Александр Дучак, Алексей Плотников. А что вы скажете об этом?
Ну, вообще, если мы будем гипотетически... Тут
Спамбокс предполагать... пишет, в случае такой войны нынче выжить шансов нет ни у кого.
Ну, как вам сказать, если будет ядерное оружие, конечно, нет. Но мы должны с вами прекрасно понимать, что, я надеюсь, все-таки здравый смысл остается, в мозгах тех, кто принимает политические решения. Мы должны помнить, что такое ядерное оружие. Это орудие сдерживания. Это как раз оружие для того, чтобы ничего не произошло. А вот в отношении конфликтов без применения ядерного оружия, локальных, полулокальных, вполне можно реально говорить, потому что мир к этому идет. Мир, в том числе, прежде всего, Запад, он доламывает остатки Потсдамской международно-правовой системы. Вон уже наш Урсула фон дер Ляйен на что подняла руку? На Нюрнберг. Чего они хотят? Хотят всю выбить основу правовую. Вот после этого уже ничего не возникает, как товарищ Маузер, и рука начинает тянуться к кобуре, как говорил один известный гитлеровский персонаж. Поэтому нельзя исключать такого развития событий, и, к сожалению, если такие события произойдут, это будет прямым результатом той абсолютно безответственной политики тех выродившихся западных политиков, которых мы сейчас наблюдаем в огромном количестве.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Хорошо.
Лучшие друзья моих родителей 30 лет знали друг друга. Когда переехали на Украину со Средней Азии, в 2014 году перестали общаться с моими родителями, потому что одна написала, что вы у нас отжали территорию, все, я вас больше знать не хочу. И таких историй я знаю десятки. И вспомните, как детей там обрабатывают, и что все радиостанции там только проукраинские, антироссийские. Поэтому я бы не стал бы говорить, что нас будут встречать в Киеве с цветами. Я бы подумал бы над этим.
Нет, вы знаете, слава богу, у меня очень много друзей, близких, родных, там родственников по разным городам Украины. Есть редкий случай, когда вот так крыша уезжала, и общаться невозможно. Вот, кстати, с теми, кто уехал из Украины в Америку.
Редкие случаи, говорите?
У меня редкие случаи. У меня практически весь круг моих знакомых остался при памяти, за редким исключением. Просто что их не слышно. В эфире.
Это другой вопрос, в личных беседах. Алексей Плотников, а у вас такого не было?
Нет, я более придерживаюсь пессимистического, реального, скажем так, воззрения на эту ситуацию, исходя из реальной расстановки сил. К сожалению, пропаганда – это то, что очень сильно переформатирует мозги. Давайте вспомним, как из добропорядочных бюргеров буквально за 7 лет нацисты сделали того, кого они сделали, как долго это приходилось преодолевать эту ситуацию. Конечно, киевская пропаганда действует, но поскольку это киевская пропаганда, как пишут в том числе и разумные киевские эксперты, она направлена против же самой украинской идентичности. Они хотят сделать врагами тех, от кого они произошли. Некоторые даже так говорят, имея в виду, что восточное славянство, оно единое, очень трудно ментально, исторически разделить. Да, есть такие вещи, но я всегда говорю, пропаганда на то и пропаганда. Я вас уверяю, что если в определенный момент из радиопродукторов, из экранов телевидения вдруг начнут вещать...
Повернуть на 180 градусов?
Да, ну не на 180, а просто в нормальную логику. Я вас уверяю, что эта пелена со многих спадет, и они увидят и то, что они чувствуют.
Но это же долго приходилось делать.
Нет, это не очень долго. Но,
согласен, да.
Но здесь самое страшное – это обработка детского сознания. Вот с детьми придется очень, так сказать, долго этим заниматься.
У нас 2 минуты, да. Точнее, даже 1.5 минуты до окончания голосования. Совсем немного времени осталось.
Очень коротко. Да, действительно, можете себе представить, если бы нам до того, как это все началось, рассказали о том, что Украина станет там какой-то части населения неофашистской или там пробандеровской, будет врагом России, мы бы не поверили. Действительно, пропаганда работает очень мощно. И действительно, детей воспитывают именно в таком ключе. Но мозги повернуть можно будет. Тем более, это будет естественное возвращение в свою естественную среду обитания. Она пройдет гораздо легче и быстрее, чем навязывание вот этой чуждой идеологии на пустом месте.
Коротко. Николай 445-й спрашивает, когда вы так говорите о пропаганде? Это только у них или у нас то же самое, только в другую сторону?
К сожалению, у нас пропаганда практически не работает.
Александр Дучак, Алексей Плотников.
К сожалению, очень сильно не дорабатывает наша пропаганда, но сравнить нашу пропаганду с украинской я бы никогда не стал.
Юрий 960-й спрашивает, если вот вас послушать, получается, что весь мир идет не в ногу, а мы в ногу. Так, что ли, спрашивает он?
Да, мы идем в ногу, почему нет?
И даже если все вокруг.
А что, ну так что все вокруг? Ну если Ну, знаете, есть такая притча о том, что... Ладно, не буду рассказывать притчи в эфире, потом в другой раз.
Хорошо.
Мы идем в ногу, короче.
Александр Дучак, Алексей Плотников.
Мы идем, я надеюсь, все-таки в ногу, в правильную ногу. И второе, я совершенно категорически не согласен с тем, что все вокруг нас идут не в ногу. Давайте посмотрим на страны той же Восточной Европы, ту же Венгрию, ту же Польшу. В определенных проявлениях она идет себя совершенно здраво. Она выступает против этих брюссельских ЛГБТ-ценностей и прочих дел. И очень здраво себя ведет большая часть населения Германии, которая тоже выступает против этой абсолютно навязанной ненужной модели. И большая, очень активная часть этих немецких жителей – это наши Volksdeutsche, бывшие немцы, которые уехали из Поволжья туда и составляют
у нас был вопрос.
Пассионарную часть.
От кого сейчас в первую очередь зависит развитие событий на Украине? Вы сказали, Алексей Плотников, от России.
Да.
Вы сказали, Александр Дучак, от Соединенных Штатов Америки. Как думаете, какой самый популярный ответ?
Затрудняюсь. Я надеюсь, что от Москвы сказали.
Вы думаете?
Ну, наверное, ответили от Москвы.
Давайте посмотрим, что на самом деле получилось. 39% полагают, что от Соединенных Штатов Америки. 37% полагают, что от Украины. 22% что от России. И только 2% отдают в этом смысле первенство непризнанным республикам. Александр Дучак, Алексей Плотников. Это программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.